Добрый день, дорогие зрители. Мы с вами в программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Я приглашаю вас, дорогие зрители, присылайте вопросы и сейчас, хотя вы всю неделю присылаете нам вопросы. У нас масса вопросов. Присылайте и сейчас телефон 1-700-509-209, и можно на наш сайт писать kap.tv. Первый вопрос. Это вопрос пришел на сайт. Йони пишет. Президент Америки Буш недавно превратился в предмет насмешки, когда один иракский журналист бросил в него ботинок. Вышла куча анекдотов и игр о бросании ботинков в Буша. Я хочу спросить об отношении к лидерам мировым, более презрительным, чем обычно. Если лидеры не выполняют своих обязанностей, есть ли у них возможность и силы управлять чем-то в мире? На самом деле мы должны понимать, лидеры, все главы правительств, это не то строение мира, которое должно быть. В мире должно быть, или как это было у нас во времена духовного государства, которое было, а чтобы какая была структура, был царь Давид, царь Соломон. И что должен быть царь в каждом государстве? По духовному строению у нас есть духовный царь, и внизу должен быть соответствующий царь. И если не царь, то должен быть некий совет мудрецов. Все, как Санедрин? Да, как Санедрин, например. Они действуют в соответствии с духовными принципами. И царь действует по духовным принципам, говорится о правителе, таком, как царь Давид, как царь Соломон. Но наши сегодняшние лидеры, каждый из которых выбран потому, что у него есть возможность более красиво говорить перед публикой, более красивая улыбка притягательная, или он умеет запутать людей как-то особенно хитро, и поэтому он стал главой правительства, или играют им разные политические силы, там промышленные силы, производственные, выдвигают своих лидеров. То есть мы видим такие результаты, что мы видим сегодня. И это не вопрос в Буше. Он, собственно, сам по себе Буш, я видел этот отрывок. Он держал себя очень хорошо, с юмором, да, с юмором реагировал. Это очень непросто. Я думаю, что из него делают насмешку. Но мы не обсуждаем Буша. То, что вы говорите, причина того неуважения в публике, Я думаю, это потому, что народ уже требует подсознательно некоего духовного развития большего, более высокого, более продвинутого, к ценностям более высоким, чем те, что есть сегодня. Особенно те, что популярны в средствах массовой информации. Средства массовой информации стали вторым правительством, но они именно разрушают все в жизни. И получается, ни в коем случае я не хочу унизить всех, но ценности, какие ценности? Ну, например, сплетни и желтая пресса, все это вот, кто пишет эти программы в радио, телевидении, кто и что сообщает людям, эти вскупы различные, сенсации, и неважно, что пишут, лишь бы был рейтинг, и вот так воспитывают народ приобретать такие вещи из средств массовой информации, что народ, в общем-то, скатывается, деградирует. Я знаю, что многие люди прекратили смотреть телевидение в последние дни. Но в конце концов, да, потому что это ведет к уничтожению, к самоуничтожению людей. Но вопрос... Если нет ценностей в народе, соответственно, и правительство такое же. И гонка эта за креслами, за властью, только лишь, чтобы обеспечить себе каналы влияния перейдем к чему-то получшему. Вы можете описать положительного лидера. Сегодня нет положительных лидеров. Это понятно, все черное. Отставим сегодняшний день. Нет. Если бы это черное, если бы мы понимали, что это черное, это не черное. Нету лидеров, у которых нет твердого мнения, идеи, цели, и которые настойчиво проводили. А если нет, это показывает их ничтожность. Как сегодня, если взглянуть вперед, оставьте, давайте на 10-20 лет вперед заглянем, чтобы вывести мир к чему-то лучшему. Я уверен, что следующие лидеры мира и стран должны быть лидерами духовными. Определите, что такое духовный лидер. Духовный лидер, он развивает свой народ к уровню «возлюби ближнего как себя». Без этого мы не сможем выжить. Главное для него – просвещение народа. Мы находимся в такое время, когда мы не можем воевать друг с другом. Иначе мы придем к взаимному уничтожению и уничтожению самих себя. То есть слишком опасно воевать. Да. То есть атомная война – это нечто, что закончится… Это ясно, что ты также уничтожишь самого себя. Это не просто нападение на какую-то страну, где ты грабишь имущество и возвращаешься с контрибуцией назад и с победой из войны. Нет, сегодня совершенно иначе. Никто сегодня не может победить другого. Поэтому получается, что мы должны привести в порядок себя и понять, что происходит. Мы должны заняться просвещением народа и показать, в каком мире мы сегодня находимся. Это мир, которому может помочь только одно – взаимосвязь между людьми. Мы находимся в поле силы, которая устанавливает связь между нами, как в маленькой деревушке, где каждый влияет на каждого, и мы не можем с этого сдвинуться. И вот такое просвещение нам и нужно. Просвещение глобальное. Дать народам, странам, народам, большим массам людей, системам, к экономическим, политическим, в просвещении, в науке, неважно где, и каждому человеку дать просвещение глобальное. Это должен быть человек не один. Это много людей должны действовать, но мудрых в этом просвещении, которые понимают, что такое глобальность, в какой взаимосвязи мы должны быть связаны друг с другом, с помощью чего можно этой правильной связи достичь, как достичь мира, покоя, счастья. И поэтому, я думаю, эти удары нынешние и тапки, которые бросают в лидеров, это все раскроет нам, что вот такое правительство нам нужно. Следующий вопрос по телефону. Можно его послушать, пожалуйста? Меня зовут Юдит. Живу в Бнейбраке. Мой вопрос. Как сотворен Адам Ришон? Девочка спрашивает. Это вопрос, что называть Адамом Ришон, первым человеком. Если это человек, подобный нам, который первый, или же это духовное понятие Адам Ришон, о котором говорит Тора, и которого сотворил Творец. А человек, подобный нам, это живое существо, это на уровне животного. Я как животное, любое. Как развились все уровни, неживое, растительное, животное, точно так же развился и я таким же образом. Как они развились? Развились постепенно. С неживого уровня на растительный, на животный и к человеку как венцу развития всего живого мира. Это мы, образом материальным, в этой плоти нашей. А если мы говорим о том, о чем рассказывает Тора, Тора рассказывает о духовном человеке, духовном Адаме. Он зовется Адам, потому что он подобен Доме, Творцу, по образу Творца сотворен человек. То есть Творец сотворил человека как в его силе отдачи и любви, а потом подстроил ему нарочно, чтобы этот Адам прошел грех, совершил грехопадение. О каком Адаме вы говорите? Это тот самый духовный человек. То есть это не человек, нет, это не человек, это душа, общая единая душа, которая называется Адам. Эта душа поделилась на очень много частей, частных душ, разбитых, маленьких, и в каждом из нас, в нашей плоти, кроме нашего тела, есть душа. Но эта душа — это точка, маленькая точка, которую мы можем вырастить, развить, исправить. То есть есть мое тело, плоть, и возле тела есть в воздухе где-то точечка желания дополнительная, кроме телесных моих желаний. А это желание к духовному, к Творцу. Что это за желание? Желание к отдаче, к любви. И если человек начинает чувствовать, что ему плохо в этой жизни, в его теле, я не хочу наслаждаться ничем, мне все надоело, жизнь тяжела, все отвратительно. Вместе с этим он начинает задавать вопрос в этой точке начала его души. Зачем я живу? Для чего? Каков смысл в моей жизни? И эти вопросы приводят его, в конце концов, к науке Каббала. И тогда он начинает развиваться из этой точки, начинает развиваться новое чувство к ощущению любви, к ощущению связи с людьми, с взаимосвязи с другими людьми, к ощущению связи с Творцом. Как сказано, в моем народе я восседаю, то есть он хочет установить связь со всеми, возлюби ближнего как себя, и там раскрывает Творца. И из этого он переходит к возлюбить Творца своего. А его телесное, плотское тело живет как животное существо. Какая связь между стремлением к связи с людьми и к любви к Творцу? Вы так сказали. Да, но это свойство Творца. Вот эта точка, если мы разовьем ее действительно в отдаче и любви, у нее будет такое же свойство, как есть у Творца. И это называется, что это душа, которая развилась из точки. Это часть Творца свыше. Творец содержит все, всеобъемлющий Творец, вся отдача и вся любовь. А то, что я развил, это часть от Него. Этим я подобен Ему. Этим я называюсь Адам, думаю, похожий, подобный. А не мое тело. Мое тело животное, как сказано, все подобны животным. Это тело живет и умирает, как любое живое существо, как любое животное. Нет в этом теле никакой святости. А святостью называется в душе человека. Кодыш – это отделенный, святость на иврите, отделенность, выделенность. Это свойство отдачи и любви. Это понятие очень... Надо к ним привыкнуть, но чем больше об этом размышлять и разделять эти две вещи, наше тело отдельно, а душа – нечто, что мы можем развить. Если нет, у нас нет души, только точка ее начальная. Очень интересно, вы говорите, Творец — это любовь. Творец представляется как добрый, творящий добро. Что значит добрый, творящий добро? В чем выражается добрый, творящий добро? В отдаче и в любви. Так написано о нем. Так написано, но кто? Посмотрите на мир. Добрый, творящий добро, мы это видим в мире. Наш мир нам так выглядит обратным, потому что мы противоположны Творцу. Кому? Творцу. Вокруг нас полное благо, любовь, но я противоположен всему этому, и поэтому я чувствую все то доброе влияние Творца обратным образом. В чем я противоположен? В моем желании. Я желаю, в моем эгоистическом желании, не нахожусь в любви, я нахожусь в любви к себе, в себялюбии. Я не нахожусь в отдаче, я нахожусь в том, чтобы дать самому себе, захапать все себе. Все те вещи, что приходят от Него ко мне, оборачиваются только так, что я чувствую зло в жизни. Обрати, преобразуй себя, и обнаружишь там высший свет, вечную жизнь. Все зависит только от того, в каких килим, в каких инструментах я принимаю отдачу Творца, в какие сосуды. Полна вся земля Его величием. Но чувствую ли я Его в соответствии с тем, что Он присылает мне, или я противоположен? Это как ребенок маленький. Родители хотят ему что-то хорошее дать, а он не хочет этого. Ему кажется в его упорстве и зле, что с ним поступают как-то нехорошо. и он не понимает отношения родителей. Давайте подведем итог. Понять отношение Творца или почувствовать, что Он любит меня, это при условии, что я развиваю во мне свойства Его, свойства любви относительно наружи. Да, таким образом работают в нас все средства восприятия. Это не есть что-то новое. Да, они все так работают. Следующий вопрос пришел на интернет. Одая пишет. Недавно мы писали о наших ужасных, разочаровывающих результатах наших детей на экзаменах. Это был международный экзамен? Да. Мы видели, что состояние у нас ужасный результат. Мы видели, что наше состояние очень ужасное по отношению к другим странам. Одая пишет, со стороны экономического отношения мы не видим, что на фоне экономического кризиса мы не видим кризиса в просвещении ужасного. И говорят, что нет истинного шанса для успеха в просвещении и развития нашего потенциала. Что нам делать? Я, как мама, очень разочарована всем этим. Мы эгоисты. Настолько, что пока этот кризис не достигает нашего кармана, мы вообще не чувствуем, что находимся в кризисе. Процесс, который называется кризисом, он в человечестве происходит как минимум уже 30 лет, 30 последних лет. Это кризис в просвещении, в культуре, в средствах массовой информации, в науке. Ученые утверждают, пишут очень много об этом. Кризис в отношениях человека с природой, экологический кризис. Кризис в семьях, разводы многочисленные, депрессии, наркотики, отдаление между детьми и родителями. В мире человека кризис происходит во всем. Этот кризис сейчас переходит на следующий этап, на кризис в экономике всего лишь. И вот это нам важно. А все предыдущие вещи нам были не важны вообще. Если мы не исправим себя во всех остальных областях, во всех остальных видах наших занятий, мы и в экономике не достигнем успеха. Кризис будет усугубляться и захватывать все более большие области, все более близкие нас, достающие нас глубже. Удары голода, климатические удары. То есть вещи будут все хуже и хуже, все ближе нашей плоти. Если быть более специфическим, нет кризиса только в экономике. Это мультикризис сейчас, многоцветный, многообразный. В общем, это единый кризис. Давайте сосредоточимся. Давайте в просвещении. Что надо делать в просвещении? Одая спрашивает, чтобы я, Одая и другие родители не были так озабочены воспитанием наших детей неудачным. Что делать в просвещении, в воспитании детей? Позаботиться, чтобы школа, детский сад, дом, школа, во-первых, строили человека. Не обучать, а строить, создавать человека. Это то, что нам надо. Мне не важно, чтобы мой сын был великим профессором. Мне важно, чтобы ему было хорошо, чтобы он умел устроиться в жизни добрым образом. Не устроиться, ты знаешь, так вот, как учат сегодня ловкачей, а чтобы был достойным человеком, умел достойно относиться к другим. Потому что в современном мире невозможно без этого выстроить его с правильными ценностями. Я думаю, что ощущение сегодня и из вопроса ярко видно, что в нынешнем мире невозможно выстоять без хороших знаний в математике, в других науках. Я не знаю, я не думаю. Добавляешь знаний, добавляешь боль. Я не думаю, что это именно так. Я учил очень много вещей и в университетах, и докторатов, писал диссертации, в общем. Если у него есть стремление к этому, да. Если нет, нет. Пусть будет обычным рабочим. Не важно. Если он в своей жизни достойно выстроил свою жизнь и хорошо живет, не нужно больше. Зачем нам нужно давить на детей, выжимать из каждого, чтобы по вот этому стандарту ты должен соответствовать? Почему стандарт должен быть в том, чтобы быть человеком? Этим он выигрывает этот мир достойно, тихонько, спокойно. в хороших отношениях с обществом и преуспевает в духовном мире. Давайте научим его тому, что действительно важно. Эта жизнь устроит. И у нас, что значит в грядущем мире, я не хочу после смерти, я хочу сейчас, в этой жизни. Не поможет. Мы находимся в такой эпохе, что если мы рассекаем два мира, духовный мир и материальный, мы в материальном мире не достигнем успеха. Мы должны вместе думать сразу о двух мирах вместе. Этот мир – это мир материальный, эгоистический, а мир духовный – это мир альтруистический. И мы не можем сегодня говорить только о том, что мы здесь видим. Мы видим, что нам раскрываются силы природы такие, что они связывают у нас два этих вида реальности вместе, две части реальности вместе. Я уверен, что большая часть зрителей утеряли нить рассуждений. Этот мир, грядущий мир, духовный мир, мой ребенок. Я понял только одно. Просвещение вчера не может моего ребенка довести до хорошей жизни завтра. Вчерашнее просвещение говорило об английском, математике, науках, та-та-та. Это не поможет твоему ребенку, он должен научиться стать человеком. Человеком, связанным с другими. Потому что вот эта глобализация, которая раскрывается сегодня, раскрывается как закон природы. Что раскрывается нам? Нам раскрывается, что природа требует от нас выполнять правила «возлюби ближнего, как себя». Не более и не менее. Если это не ясно, это выяснится через несколько месяцев. Вот это то, что надо изучать в школе? Да, это то, что надо изучать в школе. Если ты свою жизнь строишь в хорошей связи с другими людьми, внутри все устроится. И я не думаю, что через несколько лет нам понадобится этих великих ученых, которые есть. Посмотрите, как сыпется наш хай-тек. Очень большой кризис в науке. И это уже ясно. Нам в нашей жизни не нужно так много. Мы должны продвигаться в сельском хозяйстве, должны сделать свою жизнь легкой и приятной, но не делать из этого что-то сверхъестественное. Все прочее человек должен уделять своему внутреннему развитию. Кто наслаждается всем тем, что создано, скажем, этим хай-теком? В хай-теке люди работают по 12 и более часов в день. Они этим наслаждаются? Это рабство еще худшее, больше, чем было. Таких примеров в истории не было. А сейчас их увольняют, выкидывают на улицы. Куда они? Что они еще умеют делать? Они не пригодны ни для какой работы и не умеют нигде устроиться. Кроме экрана компьютера и клавиатуры, они ни с чем не умеют поладить. Эти вещи очень искусственные, их не обучали. Как установить связи в обществе? Каждый умеет работать только с этим пластиковым экраном. Мы не понимаем, насколько это искусственная вещь, и насколько этот пузырь, который мы надули, искусственный, насколько он никому не нужен. Сейчас в мире есть, скажем, 500 000 000 человек, которые занимаются тем, что никому сегодня не нужно. Что с ними делать? Нечего делать. Точно так же с учеными. Сейчас это достигнет пика, кризис. Не будет денег поддерживать то, что нужно. Только то, что действительно нужно. Геология, лекарства, агротехника, сельское хозяйство. Это да. То, что нам реально практически нужно для пропитания, для здоровья. Но просто так, для чего? Тысяча и одна разных программ. Что из этого вышло? Что есть в интернете? Это огромная вещь, но поразительно. Но он уже разросся настолько, что начал пожирать сам себя интернет. Он уничтожает и человека. Разрушает. Мы не умеем установить правильных границ. У нас нет мерок, насколько это эффективно, а с какого момента начинает вредить то, что чересчур. Точно раскрылось, как экономический кризис. Все эти пузыри финансовые лопнули. Поэтому я уверен, что этот кризис даст нам ясные знания, каким образом человеку выстроить себя и свое окружение, и из этого все прочие свои занятия в этом мире. Если подвести итог с просвещением, вы говорите, что просвещение должно сосредоточиться на отношениях, выстроить человека и, кроме того, дать ему... Да, и математику, да-да, конечно, я тоже иду от науки, я не отрицаю ее. То есть не лишать детей уроков математики, ни в коем случае. Но надо сосредоточиться на правиле «возлюби ближнего как себя». Последний вопрос. Да, но это самое насущно необходимое, чтобы мы выжили в этом мире. Это вещь самая важная, чтобы выжить, как хлеб. Как это связано, вы сказали. И тогда, когда мы научимся этому, когда выстроим человека, будет у него грядущий мир. Что вы имели в виду? Ну, это уже то, что разовьется в нем, в его отношениях с обществом, с ближними, отдача, любовь. Вот эта раскрытость даст ему ощущение духовного, ощущение иного отношения ко всему, что происходит в обществе, к силам, действующим в обществе. За скорлупкой этого мира, за скорлупкой... вот этой ограниченной, увидеть нечто еще, не потому, что будет тянуть в себя, а выйдет наружу и почувствует, как это все снаружи, вне его, как будто он уже не существует, а в других живет. И тогда вот это ощущение жизни моей, моего существования в других, называется грядущий мир. Это то, что человек чувствует в этой жизни, да, но наше тело к этому не имеет отношения, наша плоть. Его можно ощутить именно сейчас. И когда оно приходит, оно не исчезает, потому что находится в других. И тело умирает, а в них я живу. Ну, скажем так, после того, как мы научим человека в школе быть человеком, он в университете скажет уже в духовном мире, как, в порядке шутки, следующий вопрос. Следующий вопрос по телефону, можно его послушать? Здравствуйте, уважаемый Раф Лайтман. Имеются ли каббалисты скрытые, которые могут помочь другим людям, привлекая высший свет и помогая всем другим? Ну, не осиротил еще Израиль, как написано. В нашем мире есть люди, великие каббалисты. Я когда был рядом с Рабашем, моим учителем, Равом Барухом Шалом Оливье Ашлагом. Я 12 лет был его помощником, личным помощником, и если ему надо было куда-то ехать в разные места, я как шофер помогал ему, и мы заходили иногда к разным людям, которых я никогда бы не подумал, что они каббалисты. Вначале мне было очень странно. Именно вот в Петах-Тикве, где мы сегодня находимся, мы заходили тут к одному человеку. В Рамле или Лоде, я не помню, тоже ездили. В Хулон мы ездили. Люди очень обычные. А когда я его спрашивал потом, кто это, что это, иногда я присутствовал при их беседах и с трудом понимал, потому что это было в самом начале пути. Так он мне рассказывал, да, я видел, что есть люди, которые занимаются наукой каббала и находятся, как он сказал, находятся в очень высоких уровнях, и они скрыты, и они не раскрывают себя. Но они есть, невозможно их понять, невозможно узнать их, невозможно с ними об этом говорить, они не раскроют себя, но они есть, и есть их много, и они действуют во благо нам, они помогают нам, но скрытно. И скрыти, подобные мне, идут как учителя и обучают тому, что написано в книгах. У каждого своя роль. Вместе достигнем успеха с ними, и мы, и вы. Спасибо, Раф Лайтман. Наше время завершилось. Спасибо вам, дорогие зрители дома, за ваши вопросы. Присылайте еще. Напоминаем, в начале февраля конгресс в Ганейта Аруха. подробности на сайте kap.co.il и на нашем телефоне 1-700-509-209. Всего доброго. До свидания.